è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, это я, и говорим мы сегодня с Всеволодом Бедерсоном, политологом, исследователем проекта «Хроники». Привет!
Привет!
Тема «Что собой сейчас?» в конце 2025 года представляет антивоенная часть российского общества, и мы несколько на коротке с тобой, потому что оба без запинки можем выговорить историко-политологический факультет Пермского государственного университета. Ну, кому интересно про Пермь? Всем интересно про «Хроники». Что это за проект?
«Хроники» — это исследовательский опросный проект. Мы делаем репрезентативные массовые социологические опросы в России. Я присоединился к команде летом прошлого года. Но вообще «Хроники» существуют вот буквально с первых дней войны, и первые опросы делались в первые месяцы войны. В течение первого года или полутора лет, по-моему, каждые 3 месяца или типа того была новая волна. Сейчас мы перешли на раз в полгода где-то. Вот было осень 24-го года, начало 25-го, и сейчас конец осень 25-го года. Но это сразу же надо это оговорить, тоже это важно вообще контексту социологических опросов в России, что сейчас новые правила, посвященные тому, что операторы сотовой связи должны регистрировать бизнес-номера и показывать пользователям, что за номер. А все такого рода опросы — это телефонные опросы, как вы понимаете. И, разумеется, это сразу же усложняет набор репрезентативности базы. Ну, то есть, например, чтобы сделать выборку 1600 респондентов, вообще попыток дозвона где-то, ну, вот 3 миллиона по последней 15-й волне, которая делалась вот сейчас вот осенью. В это время как раз был принят закон, то есть началась еще до, продолжалась уже после него. Соответственно, это усложняет набор репрезентативной выборки, делает более дорогим сам опрос. Поэтому я пока не знаю, когда, например, будет следующая волна, потому что это все более сложнее становится.
Ну и это корежит еще выборку, потому что и так-то, да, есть спор, можем ли мы говорить о репрезентативности при большом количестве отказов говорить. Если оно такое большое, то это тоже надо учитывать. А сколько было волн? 14?
А вот сейчас вот была 15-я волна осенью, да.
Каким образом обычно это делается? Как вы задаете вопрос? Что спрашиваете?
Как по большому счету мы изучаем российское общество, которое находится в войне, да, в условиях войны. Соответственно, это вопрос, так или иначе, посвященный тому, что респонденты думают по этому поводу, что чувствуют по этому поводу, как выстраивают свое поведение. Это как бы основные блоки, которые из волны в волну обычно переходят. Ну и в каждой волне есть какие-то особенные вопросы. Вот в 15-й, которую мы еще не презентовали, были вопросы, посвященные там, повышению налогов, финансовому поведению респондентов и так далее.
В издании Riddle, и раз уж мы упоминаем сегодня региональную идентичность, создан этот аналитический центр Новосибирско-Удмуртской командой, вышел твой текст под названием «Не блок, а мозаика. Портрет российских противников войны в цифрах». Всеволод Бедерсон о том, из каких групп состоит антивоенное меньшинство в России. Мне понравилось вступление, если честно, поэтому захотелось поговорить. Кажется, мы начали забывать, что в многомиллионной России до сих пор есть люди, которые кто открыто, кто скрытно не поддерживают войну, и в целом скептически относятся к нынешнему авторитарному режиму. Даже без глубокого этнографического погружения данные массовых опросов позволяют уверенно выделить достаточно многочисленные группы противников войны. Прежде чем про эти группы поговорим, не могу не уточнить, а кто именно начал забывать про наличие антивоенно настроенных россиян или скептически настроенных россиян?
Понятно, что это такая фигура речи, да, как бы чучело, как это, риторический прием. Но, в общем-то, в медийной повестке, в виртуальном общественном мнении русскоязычном, такое мнение далеко не маргинально. В общем-то, на каких-нибудь конференциях и так далее, иммигрантских нет-нет, да и возникнет такая мысль по поводу того, что, ну, как бы, то нет, в общем, надо признать, что надо поставить крест там, да, на всех россиянах, что те, кто остались там, они все так или иначе как-то, ну, поддерживают или не сопротивляются активно, значит, поддерживают. Я не могу сказать, что это массовая или какая-то доминирующая точка зрения, локомотивная и так далее, но и не маргинальная все-таки.
Меня это задело по одной причине. Еще до того, как ты сказал про то, что требуется для того, чтобы набрать выборку в 1600, да, опрошенных, нужно 3 миллиона раз набрать абонентов и добиться того, чтобы были люди, которые согласны будут ответить на вопросы. Ну, так получается, что, может быть, это впечатление не так уж и неправо. Ну, кроме того, что видимость меньше из-за репрессий, из-за давления, из-за контактов непонятно с кем, с иностранцами, вообще из-за разговоров по телефону. Телефонное мошенничество, я думаю, сильно мешает социологам, потому что звонок с незнакомого номера — это в Российской Федерации, конечно, угроза. Тебе говорят одно, ты не знаешь, кто это, то ли они представители социологической службы, может быть, они представители каких-то правоохранительных органов, а может быть, это мошенники на самом деле. Так может, вы не совсем корректны сейчас в своих выводах, мы про них еще поговорим, когда говорите о российском обществе, поскольку вот у вас такая специфическая выборка с большим количеством отказов через это сито прошедшее.
Я боюсь, что, может быть, я не совсем правильно выразился. Да? 3 миллиона номеров стартовой выборки — это 3 миллиона раз операторы, да, колл-центра набрали номера. Из них значительная часть — это просто какие-нибудь технические сбои. Отсутствующий номер, переадресация какой-нибудь, что это зарегистрированный номер физического лица, это какая-то организация, что-нибудь в этом духе, да? Поэтому это не означает, что мы набрали 3 миллиона раз, в итоге собрали 1600, нет, а все остальное — это те, кто нам отказал. Нет, это и те, кто нам отказал, и огромное количество всяких технических сборов. Но вопрос по поводу в целом справедливости, эффективности, корректности массовых опросов, да, в условиях закрытого авторитарного режима, в условиях войны и так далее, он обсуждается все это время, и, по-моему, даже мы с тобой раз, может, и не один это обсуждали. И не со мной, потому что это обсуждал ты в подкасте. Он, с одной стороны, да, вопрос абсолютно легитимный. С другой стороны, мы видим, что этот инструмент, если его применить правильно, вопросы формулировать с учетом реальности, то мы можем с помощью вот такого рода данных обобщенных составлять впечатление, да, фиксировать впечатление о том, что происходит, что собой представляет российское общество. Поэтому, собственно, мы этим занимаемся.
Хорошо, собственно, про группы. Каким образом вы разделяете людей, с которыми поговорили, которых исследовали, на какие группы и через какие вопросы их определяете?
Да, я даже только мое техническое уточнение. Эта статья на Ридли, по которой сейчас мы будем говорить, это по данным 14-й волны, то есть это полугодовой давности. Как всегда бывает в такого рода, когда ты получаешь огромный массив данных, и кто-то сразу же выдаешь там самое интересное, самое вкусное, да, а потом когда-нибудь руки доходят еще поковыряться поглубже. Вот в данном случае, пожалуй, было так, когда у нас уже 15-я волна была сделана, я решил покопаться еще и в 14-й и понял, что что-то любопытное можно из этого сделать. Во-первых, на протяжении уже продолжительного времени, когда у Хроник сформировался, так скажем, блок вопросов, это именно три вопроса. Прямой вопрос о поддержке войны, да, поддерживает респондент, не поддерживает, затрудняется ответить или отказывается ответить. Второй вопрос – это вопрос о поддержке, не поддержке гипотетического решения Путина инициативно вывести войска из Украины и перейти к мирным переговорам. И третий вопрос, что для респондента является приоритетами бюджетных средств в условиях дефицита бюджета, да, расходы на армию или на социальную сферу. Вот на пересечении трех вопросов хроники уже на протяжении нескольких лет группы последовательных сторонников войны и последовательных сторонников мира. Да? Соответственно, последовательные сторонники мира — это те, кто не выражает прямой поддержки войне, то есть ответили либо прямую неподдержку, либо затруднились ответить, либо отказались ответить. Те, кто готовы поддержать решение Путина вывести войска, и те, кто приоритетом считают расходы на социальную сферу в условиях дефицита. Соответственно, сторонники войны, последовательные сторонники мира, то наоборот. Это как бы такие довольно крупные группы респондентов. Вот эти группы последовательных сторонников мира на протяжении 2 лет, в общем-то, стабильны. Ну, соответственно, и группы сторонников войны тоже. Но это довольно само по себе важные категории, когда мы можем фиксировать тех, что на протяжении продолжительного времени, несмотря на события на фронте, несмотря на какие-то внешние события, да, там, то мир, да, на Аляске, то мир в Будапеште, то еще что-нибудь, то волна мобилизации, то там пригожинский мятеж и так далее, эти группы остаются довольно стабильными. И по большому счету, тут моя гипотеза личная, что, возможно, даже, условно говоря, до войны и после и вне войны это примерно такой расклад может. То есть это условно вот такие типа, в любом случае замеры, в любом случае залыны могут. Но меня интересовало, собственно, когда я брался эту статью делать, именно противники, да, кто явно, кто скрыто может выражать свою неподдержку войне, а возможно даже и режиму. И поэтому я решил, что одной этой группы последних сторонников мира недостаточно, по ней сложно понять. Это какие-то активные люди, да, они предпринимают какие-то действия, они не предпринимают какие-то действия, они, не знаю, там, ходят на выборы, не ходят на выборы, что они вообще думают про демократическое устройство и так далее. Поэтому я собрал еще две такие группы, я их назвал антивоенные голосующие, они состоят из тех, кто не выражает прямую поддержку войне, те, кто голосовал на президентских выборах 2024 года не за Путина, ну, соответственно, за каких-то других кандидатов или испортил бюллетень, но ходил на выборы. И у нас еще был такой вопрос. Мы спрашивали респондентов в 14-й волне. Формулировка примерно такая была. Есть противоположное мнение, да, что мэры городов должны избираться населением или назначаться губернатором, по-моему, была формулировка. Да, соответственно, те, кто как бы выступают за выборность мэров, это, условно говоря, такие более продемократические, да, просвободные, програжданско-ориентированные респонденты. Ну, кстати говоря, в целом, большинство, по-моему, за 60% в целом по всей выборке выступают за выборность мэра. Так вот, это такие антивоенные голосующие, то есть они не выражают поддержку войне и готовы как бы такому конвенциональному политическому действию в виде того, чтобы идти голосовать не за Путина. Ну и третья группа, логически вытекающая из этого, это те, кто не выражает поддержку войне, кто выступает за выборность мэров, но при этом не ходил на выборы. Вот такие три группы мы имеем, и дальше я смотрел, какие в них есть особенности. Разумеется, меня во всей конструкции это интересовало, отличает ли группу вот этих вот активных голосующих, то есть те, кто готовы к конвенциональному политическому действию, прямо выражать, не только говорить, что против войны, но и против режима, да, что, но и против Владимира Путина. Те, кто прямо сказали своим политическим действиям, что хотят, чтобы президентом был не Путин. И, собственно, результат у нас таков, что эта группа довольно часто по многим факторам, по многим ответам на многие вопросы отличается от этих от двух других антивоенных групп, от этого узкого ядра последних сторонников мира и антивоенных неголосующих, тех, кто не ходит на выборы.
Такое уточнение про эти антивоенные группы. А почему нет следующей позиции? Я против войны, надо закончить ее на наших условиях, на российских. И тут довольно широкий, на самом деле, может быть, спектр от победы над коллективным Западом с знаменем в Вашингтоне, Лондоне или Париже до какого-то неунизительного компромиссного мира, хоть прямо сейчас. Это тоже, в общем-то, антивоенная позиция. Просто как посмотреть, есть в такой позиции тоже запрос на нормальность. Кстати, позиция «я, знаете, ничего не знаю про Украину, знать не хочу, но как раньше, особенно в смысле цен, чтобы было, вот это я хочу, и безопасность хочу, а не дроны, которые в города прилетают России, и интернет мобильный отключенный мне не нравится». Кто побогаче, может, наверное, вспомнить и про поездки за границу, включая Европу или в первую очередь Европу, и машины не всякие, а какие угодно со всего мира, не втридорога. Это же тоже, по большому счету, часть антивоенного запроса, нет?
Да, совершенно точно. И более того, эти все параметры, вот опять же, по данным уже последнего опроса 15-й волны, 13-я и 15-я волна очень сильно совпадают. А 13-я — это осень 24-го года, 15-я — это осень 25-го года. Практически не изменилось. Ну, там есть рост по всем вот этим показателям, что респонденты хотят восстановления отношений с странами Запада, снятия санкций, прекращения войны в Украине и так далее. Этот запрос, безусловно, есть, да. Просто в этом смысле это как бы, по большому счету, неважно, да. Если человек на вопрос о поддержке, не поддержке войны ответил, не знаю, там, затрудняясь ответить, это как минимум говорит о том, что он очень комфортную, социально одобряемую позицию в виде «поддерживаю», почему-то не выбирая. И это уже, понятно, что это своего рода теоретическое, но основание относить его или ее к какой-то такой антивоенной, да, или непровоенной группе.
Таким образом, антивоенно настроенных людей в России не расширительно и расширительно сколько по вашему исследованию?
Вот эти три группы, которые я выделяю, вот это узкое ядро сторонников мира 12%, антивоенные голосующие 4%, антивоенные не голосующие 11%. То есть эти группы, эти подгруппы, они не пересекаются между собой. То есть, соответственно, если респондент входит в одну эту группу, он не входит в две другие. В целом, если мы только эти группы берем, то антивоенных голосующих, вот самая для меня интересная группа, это 14%, а, соответственно, две другие примерно одинаковые. Антивоенные не голосующие 41% и последние сторонники мира 45%. Это как бы внутри вот этих вот, если эти три группы только отобрать и между собой поделить. Таким образом, вот это самая интересная для меня группа антивоенных голосующих, опять же, готовы к конвенциональному политическому действию, не готовы выражать поддержку войне, таких условных, последовательно выступающих, ну, за демократию, да, хотящих выбирать мэров и так далее, 4% от всей выборки. И да, безусловно, это меньшинство, но это статистически заметное меньшинство. И, во-вторых, довольно ожидаемо, что это такого рода число должно быть людей, которые действуют проактивно, потому что одним из условий отбора вот этой группы в моем анализе был сам факт прихода на выборы. Да? А в целом, по нашим данным, четверть респондентов заявили, что не ходили на выборы. И там, разумеется, есть и противники, и сторонники, ну вот не ходили, и все, да. Ходила меньшая часть, соответственно, понятно, что эта группа не может быть супер большой. Но повторюсь, да, что, тем не менее, она для меня самая любопытная, я предлагаю всем отнестись к ней как к самой интересной группе, всем смыслам, не знаю, там, оппозиции за рубежом, да, какому-то иммигрантскому сообществу, всяким структурам иммигрантским и так далее, поскольку это прямые союзники, да, прямые партнеры, прямая социальная база. Вообще все три группы — это база, но это вот прямо такая вот узкая база активистов, если так можно сказать, потенциальных. И если по структуре голосования смотреть, то антивоенные голосующие, напомню, это президентские выборы 2024 года, да, там, когда были очереди за Надеждой, на попытку Дунцовой зарегистрироваться, потом кандидат Даванков, которого топил Максим Кац, а другие не топили и так далее. Это они 22% совокупно проголосовали за коммунистического кандидата и кандидата от ЛДПР, и четверть из них проголосовала за Владислава Даванкова. Самый популярный кандидат вот у этой узкой проактивной группы — это Владислав Даванков. Отсюда я делаю для меня очень важный вывод, я хочу им поделиться. Мне кажется, он любопытный, что это как раз в этом я вижу большой потенциал для электоральной координации. Что если какое-то усилие со стороны противников войны, противников режима будет скоординировано или как минимум не распыленное, то избиратели /респонденты, респонденты/избиратели, в общем-то, готовы и даже, я бы сказал, хотят проголосовать прицельно, да, рационально, умно, если хотите. То есть Даванков, который, ну, понятно, там, системный, согласованный, все дела, который только какими-то полунамеками говорил, да, что он какой-то вот такой мягко анти, в скобках, военный кандидат, и то способен собрать большинство профильного электората, такого ядерного коренного электората. А это при прочих равных, при том, что огромное количество людей не приходит на выборы, значительная часть приходит, но чтобы испортить бюллетень, распыляется между другими кандидатами и прочее, прочее, прочее. Вот, тем не менее, такой вот прицельность, у нее есть в этой прицельности большой потенциал.
Я хотел про это попозже спросить. Ну, хорошо, раз ты сейчас об этом. Каким образом с этими людьми можно работать? У тебя в тексте там есть про то, что они готовы участвовать при появлении организационной структуры, но это как раз то, с чем в Российской Федерации борются. И мы прямо сейчас, на самом деле, наблюдаем, по большому счету, начавшуюся кампанию 2026 года, голосование в Государственную Думу и репрессивное давление на единственную зарегистрированную партию, которую трудно не допустить к выборам, да, партию «Яблоко», но другими методами, с другой стороны, через СИЗО там заход появился. Лидеры этой партии буквально подвергаются преследованию за высказывания по статьям о дискредитации, ну и в случае со Шлосбергом еще неисполнение обязанностей иноагента, сравнительно модная статья. В общем, про то, как можно взаимодействовать с этими людьми, особенно из-за границы или в том числе из-за границы.
Не знаю. Я не политический технолог-консультант и не социальный архитектор. Ну как? В современном мире, кроме интернета, ничего нету. И это немало, да? У оппозиции, не знаю, в 1900, в каком там, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м году не было этого, да. И то могли сети распространения такие наладить, а потом еще и власть захватить. Поэтому, ну, то, что делают, наверное, это работает ровно на это. Единственное, конечно же, я как избиратель потенциальный, да, конечно бы хотел какую-то координацию. И как будто бы к выборам вот этих, думских выборам 2026 года, как минимум какого-то противоречия явно вроде из обсуждений главных деятелей иммиграции, оппозиции вроде бы нету, но и с парламентскими выборами в этом смысле чуть проще, да. Идея, если поправь меня, это лучше повестка, идея как бы повторить 2011 год, идея голосовать за любую другую, кроме «Единой России».
Здесь такое, да.
И, соответственно, как бы это очень понятная и гораздо более простая в координации по-своему даже, чем согласовать, что все давят только на Дованкова, да, принять все эти правила, которые навязывает режим, все эти условности, и вот все вместе допить Дованкова. Это, конечно, сложно было себе представить в 2024 году. Но что еще надо делать, я не знаю, боюсь, что я некомпетентен давать такие советы.
Давай вернемся к этим группам, которые настроены антивоенно при всей условности или при частичной, да, условности этой характеристики. Что про них можно сказать? Во-первых, полувозрастной состав образования, где живут, в больших городах или не в очень больших. Плюс про динамику. Любопытно, стабильна ли она? Ну, то есть у тебя написано, что стабильна, но, может быть, это ниша, которая проветривается.
Нет, тут динамика не могу оценить, потому что это только статичные данные одной волны, потому что того же вопроса про выборность мэра, этот блок вопросов был только в одной волне, соответственно, уже я не могу собрать по другим данным за другой период. Но по образованию, по полу, по месту жительства ничего любопытного это их никак не различает. В целом мы знаем, что более образованные скорее не готовы выражать прямую поддержку, но так как российское высшее образование, оно супермассовое, поэтому это тоже, как правило, нечувствительный фактор. Например, по возрасту есть некоторые различия, и здесь по-своему есть контринтуитивность какая-то. То есть можно было бы ожидать, что вот эти вот самые активные антивоенные голосующие, как будто бы это более молодые, но как раз наоборот, хотя, может быть, наоборот, это и предсказуемо, да. Молодежь скорее в группе антивоенных не голосующих. Наверное, вот это скорее ожидаемо.
А что тут контринтуитивного? Ну, просто молодежь-то не тащит воевать. В худшем случае призывают на срочную, на срочный давят, чтобы заключил контракт, или в СУ заходят, как было в случае с Курской областью на территории Российской Федерации. Тогда ты, да, встречаешься с войной. А так люди зрелые встречаются с войной. Жены, контрактники, мобилизованные, насильно мобилизованные в 2022 году.
Да, совершенно верно. На молодежь, как я понимаю, ее в целом мало, да, по нашей пирамиде демографической, не сильно давят в плане прихода на выборы, на мобилизацию и так далее. Причем давят не режим, не противники режима. Соответственно, вот эта вот активная антивоенная группа голосующих – это люди среднего возраста. В них вот люди 40-49 – это треть, а молодежь там только 15%. Вот в этом узком ядре примерно более-менее равномерное распределение. Есть статистическая значимая разница как раз между вот это вот голосующих и неголосующих. И группа различается, скажем так, по скептичности или, наоборот, по оптимизму и пессимизму. У нас там был вопрос про ожидания сроки завершения войны. И вот эта вот группа антивоенных голосующих, она самая... Ну, не знаю, тут любое слово отбирать. Либо пессимистическое, либо реалистическое и так далее. В ней около 20% тех, кто считает, что война... Соответственно, мы спрашивали это в начале года 25-го, январь-февраль, что война завершится через несколько месяцев. Во всех других группах это, ну, вот в узком ядре последних сторонников мира это под 40%, в антивоенных неголосующих 35%, да, то есть вот эта группа активных голосующих, антивоенных, она самая, скажем так, скептичная или пессимистическая, или реалистическая. И в ней же больше всего те, кто считает, что война длится больше года и завершится через год. Вот это отличает. И еще любопытная находка. Мы спрашивали респондентов по поводу помощи. Ну, как бы такого социального активизма, благотворительности, волонтерства и так далее. И интересным образом, что в обеих группах, кроме вот этих активных голосующих, есть, ну, треть заявили о том, что за последний год помогали армии. И И в этом как будто бы на первый взгляд есть какое-то противоречие. Да? Это как будто бы антивоенные группы, но они заявляют, ну, третья, это ощутимая группа, заявляют о помощи армии. У меня нет хорошего объяснения этого, хорошего интерпретации, можно, что называется, вместе подумать, но что за этим я, как исследователь, могу видеть? Могу видеть просто артефакт социально одобряемого ответа. Заявить о том, что помогаешь армии, ну, в целом респондент не помнит, да, нормальный человек, в смысле, не помнит, что он отвечал до этого. Он ответил, да, что, не знаю, там, затруднился ответить по поводу поддержки войны, там, хочет, чтобы Путин выявил войска и хочет, чтобы на медицину шли деньги, а не на армию, да. Но при этом, так как это чувствительный, политически чувствительный вопрос о помощи армии, он или она, ну, готов к этому присоединиться, к такому вопросу. Вторая интерпретация, которая на поверхности лежит, это то, что так как участие, в общем-то, более-менее стало массовым, участие в войне, и через рукопожатие, через два рукопожатия есть знакомые, то, возможно, это своего рода как бы такое осолдачивание армии, скажем так, да, заявляя о том, что помогаешь армии, ты как бы имеешь в виду, что помогал не просто солдату, а конкретному даже солдату, не знаю, там, соседу, сыну, соседке, да. Да, можно считать его жертвой этого, можно считать, не знаю, идиотом, который на это согласился и так далее, но как бы по-человечески помочь. Поэтому, несмотря на это противоречие, как будто бы какая-то рациональность за этим тоже может стоять. Так вот, выявляют о том, что, ну, вот, примерно в третьей помогали армии за последний год, это вот в этих группах узкого ядра и неголосующих, а как раз неголосующие скорее более политически последовательны, и они помогали скорее беженцам, и не помогали скорее армии. То есть там помощь армии маленькая. То есть эта группа, соответственно, отличается не только политическим поведением, но еще какой-то своеобразной такой последовательностью, да, что для них такой внутренней связностью, что внутренней логичностью в большей степени, да, при первом приближении, то если уж они антивоенные, то, соответственно, они армии не помогают, а скорее помогают беженцам, там, пострадавшим, человеческий жест. Вот.
Ты когда говорил, я отметил это еще, когда читал текст твой на Ридли, отметил, что вы записываете к антивоенным, в том числе и тех, кто затруднился ответить на вопрос об отношении к войне. Там другие признаки как-то добирают до вот этого описания? Или вам кажется, что если человек не решается говорить по телефону про войну, то он, скорее всего, ее не поддерживает?
В какой-то мере, ну, то есть так жестко сказать нельзя. Разумеется, на таком массиве людей кто-то выбирает по приколу, кто-то выбирает, потому что не расслышал, да, еще что-нибудь в этом духе. Такие тоже есть. Понятно, что это меньшая часть, скорее всего, статистически даже незаметно, но тем не менее, такие респонденты, конечно, тоже есть. Ну да, такая, с одной стороны, аналитический прием, что на такой прямой вопрос, если респондент не готов ответить прямой поддержке, хотя вопрос о поддержке – это социально одобряемый, предлагаемая пропаганда и так далее, так далее, так далее, то значит, что-то его или ее как минимум смущает.
Не слабое разве это место? Ну, то есть не слишком большое преувеличение с вашей стороны?
Да, не знаю, нет, поскольку как минимум этот человек сомневается. Поэтому мы можем его или ее не записывать в прямые сторонники.
Ты еще сейчас говорил про некоторую цельность одной из этих трех больших групп. Пусть, наверное, будет в качестве вывода последний такой вопрос. Вот эта критичность по отношению к войне, она не только с войной связана, случится, например, в 2026 году, соглашение о прекращении огня. Эти группы или одна из них могут не исчезнуть, а пересобраться и по другому признаку оставаться тоже критично настроенными к власти и готовыми, как ты описывал, что тебе это любопытно, к организованному действию.
Да, совершенно точно в этом уверен. Как минимум, вот эта группа активных антивоенных голосующих, я не решился это писать, потому что как бы не до конца уверен в этой мысли, но я бы ее даже назвал антирежимными, в каком-то смысле, антипутинистами, вот что-то такое, поскольку они не только отрицанием, да, недовольством войной собраны, они собраны и готовностью, ну, то есть они прямо сказали, что не хотят видеть Путина президентом. Соответственно, они точно вот это вот потенциальное ядро послевоенное, да, какое-то, которое может быть против войны, против режима, против Путина и так далее. Антивоенные голосующие и вот эта вот первая широкая группа последних сторонников мира в принципе тоже. Но, как мы видим, это просто более большие группы. Соответственно, там в них какая-то внутренняя гетерогенность более ощущается. Но в целом, вот так вот, если широко и при прочих равных, это все потенциальные сторонники, ну, каких-то перемен, не знаю, там, возвращения нормальности, создания новой нормальности, да. Ну, то есть, если вот эти антивоенные голосующие, скажем так, узкая группа, то это широкая группа, собственно, с которой нужно и полезно работать. И думаю, что и режим с ней работает, да, потому что, как любые края, с них может перетечь на другую сторону. Но вот как минимум по той же стабильности последних сторонников мира, что 2 года, 23-й по 25-й год, замеры показывают, что это примерно 20%. То есть никакие события не отвращают, да, от антивоенной позиции, от позиции мира. Ну и никакие события радикально не приращивают эту группу, тоже надо сказать.
А с другого края, другое крайнее значение экстремум, те, кто поддерживают войну, там такая же динамика, насколько вы можете судить, исходя из ваших замеров?
Динамика в смысле доли этой группы?
Да, доля, отношения, эрозия, хотя ты сказал, что трудно говорить о динамике, ну да, я как-то соблазнительно про это спросить.
Ну да, как раз статика получается, да, то есть узкие группы последних сторонников мира. Собственно, поэтому моя коллега Елена Конева, социолог, предлагает называть, скажем так, текущую фазу, да, что мы имеем, фазой стагнации общественного мнения, поскольку и даже в целом по вопросу поддержки и неподдержки, да, у нас половина, да. Год назад, на 13-й волне, осенью 24-го года, был своеобразный определен психологический рубеж. Там тех, кто не выразили прямую поддержку войны, было чуть больше 50%, а кто выразил прямую поддержку войны, чуть меньше, да, 48%, что-то такое. Но потом это чуть-чуть выигралось, и сейчас вот ровно 50, ну там 49-51, что-то типа того с долями. То есть общественное мнение, оно в этом смысле вот так вот стабильно, да, на таком плато. И, честно говоря, я не вижу, какие события могут прирастить группу тех, кто выступает за войну, а кто может выступать против, ну, то есть не выражать прямую поддержку войне. В принципе, рост здесь потенциально возможен.
Ну, перемирие может быть таким событием. Навоевались, хватит. Даже если я поддерживаю, как это называется, специальную военную операцию лично Владимира Владимировича, ну...
Нет, потому что тогда это будет уже не отношение к войне, не к СВО, это будет отношение к миру. Или ретроспективная оценка. То есть не то, что респондент переживает сейчас, а то, что как он относился. Тогда, скорее всего, да, как вы относитесь к тому, что было, это уже будет другой вопрос, как ты понимаешь. И ретроспективная оценка, конечно, скорее всего, будет более высокая.
Окей, кажется, разобрались. Спасибо тебе большое за рассказы и объяснения. Это был политолог Всеволод Бедерсон, проект «Хроники».
Спасибо.
Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», производится и распространяется «Медузой». Всего доброго и до встречи.